Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер всем. Мы в прямом эфире. Вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона Сергей Комаров. Друзья, хочу поделиться с вами большой радостью, фактически пасхальной радостью. Известный киевский писатель, церковный апологет, телеведущий, автор портала «Радонеж» Ян Ильич Таксюр, как был арестован СБУ более года назад и приговорен к 12 годам лишения свободы, здесь, в нашей студии, произошло действительно чудо по великой милости Господа нашего Иисуса Христа, благодаря молитвам тысяч людей, благодаря совершенно фантастическим, неимоверным усилиям святейшего патриарха Кирилла, Бориса Вячеславовича Корчевникова, Евгения Викторовича Пригожина и других людей, Ян Ильич был включен в списки на обмен и обменен позапрошлой ночью. Вчера вечером он прибыл в Москву и сегодня пришел поговорить с нами. Ян Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ян Ильич, вы знаете, я всегда рад всем гостям нашей студии, им об этом говорю, но сегодня, конечно, я переживаю особые чувства. Я вижу перед собой человека, которого уже не чаял увидеть, честно говоря. Конечно, мы все весь этот год молились, переживали и надеялись на милость Господа, но все-таки подтачивало сердце какая-то мысль, что мы уже можем не увидеться. И знаете, сделаю такое признание в прямом эфире. Я не раз вспоминал наши с вами киевские разговоры, ваши советы по литературе, ваши реплики о жизни вообще, ваши рассказы. И как-то горько мне было и обидно, что вот все-таки не умеем мы ценить то, что у нас сегодня есть, а начинаем об этом вспоминать и ценить, когда теряем или вот такая появляется опасность потерять. И понял, насколько вы для меня драгоценный человек. И я думаю, не только для меня, но и для тысяч других людей, которые вас читают, любят. Мы невероятно рады.
Спасибо. Спасибо, Сергей.
Давайте, может быть, с этого и начнем наш разговор. Вот просто с эмоций. Скажите, что вы чувствуете в этот первый день в Москве? Какие ваши переживания?
Благодарность. Радость, благодарность. Я сегодня был в храме Христа Спасителя, и еще в одном храме был, Мужикова-Уара был в храме, он недалеко там. Вот где я не был, все время хочется благодарить. Вот благодарить того, кого я просил об освобождении. Благодарить его Пречистую Мать. Вот. Благодарить святых, к которым я обращался, к Николаю обращался много. Анастасия Узорешительница, Иоанна Шанхайскому, Сан Франциско. Я вот, особенно в камере много ему почему-то молился, мне хотелось молиться к апостолам. Они все были узниками, так или иначе. Петр и Павел там были узниками. Мне все время хочется благодарить. Вот я сегодня был и благодарю, благодарю. Вот я вот нахожусь вот в этом состоянии такого благодарности. Такой, вот благодарность меня переполняет. И вот все. Благодарность к Богу. И потом, конечно, благодарность к тем, кто молился, кто собирал деньги, мне дочь, которая у меня, дочь занималась всей как бы рутинной работой, пока я был в СИЗО, в Лукьяновской тюрьме киевской, да, занималась дочь. И она мне показала потом, когда меня выпустили под залог и продолжали судить, она мне показала списки, перечни людей, которые пересылали мне деньги. Знаете, ну, слезы просто душит, когда вспоминаю об этом. Там люди 50 гривен, там кто-то 40 гривен прислал, кто-то 50, 100 гривен. Это маленькие совсем деньги, но присылали тысячи людей. У меня забрали все во время обыска, мне ничего не было, даже то, что я накопил на старость, там, это, все, все забрали до копейки. Мне Господь через этих вот жертвоприношений, через эти вот жертвователи вернул мне в 5 раз больше, чем у меня забрали, в 5 раз. Этих денег хватило, чтобы сделать операцию, нанять адвокатов, жить просто. Ну и вот, вот всего этого хватило, и еще эти деньги не закончились. Вот это все люди дали. Поэтому вот доминирующая благодарность, вот благодарность.
Ян Ильич, расскажите, как произошел ваш обмен, вот в 2 словах, как это все случилось? Это была неожиданность для вас?
Нет, конечно, нет. Сам по себе, к обмену мы шли долго. Я скажу так, вы упомянули святейшего Кирилла, я действительно низко кланяюсь, и если Бог поведет, и, может быть, не заочно, а очно это сделаю. Но началось вот с моего письма к святейшему Кириллу. Вот. Я уже, отсидев там какой-то полгода, отсидев в Лукьяновской тюрьме, потом, поскольку у меня онкология, там судья пошла навстречу, позволила меня обследовать. Короче, я оказался под залогом дома и с тем, чтобы лечь в больницу и так далее. Продолжали меня при этом судить каждый месяц. Там, а даже одно судебное свидание в больничной палате проводилось. Но это отдельная тема, даже и потом расскажу, как СБУ приходило в день моей операции. Но это отдельная тема, да. Отвечаю на ваш вопрос. И вот уже в будущем в больнице, я уже не помню, до операции или после, честно, не помню. И я написал святейшему Кириллу письмо. Вот. Написал, кто я, что я, вот, о том, что вот я вот его чадо, и прошу его молитв и вот помощи. Возможно, меня их удастся обменять или нет. Он благословил. Спасибо всем вам, моим друзьям, которые здесь находятся. Святейший Кирилл быстро получил мое письмо. Он дал благословение. А дальше включились вот те люди, о которых вы говорили. Я бесконечно благодарен. И вот долго ждали мы, очень долго. Мне говорили, что у вас обменяют там в октябре, там, в ноябре. И вот мы дождались до конца мая. И я все ждал. Ну, вот вы знаете, поскольку вы были одним из тех, кто меня держал в курсе, спасибо вам огромное. Вот, ваши письма ждал всегда, и это тоже для меня было очень важно. Что там, как. Ну вот, это по поводу того, а как само происходило уже как бы...
Да, финальная стадия.
Финальная стадия. Тоже любопытно, любопытно было то, что до последнего, хотя там были какие-то договоры, которых я не знаю даже совершенно, я кухню не знаю никак. Это договаривались как-то совершенно, военные договаривались, разведка договаривалась, я просто даже людей не знаю этих, ничего не знаю. Только сообщили, что да, вроде бы все договорено, ждите вот-вот, вот. И 23-го я последний раз был, нет, предпоследний, 23-го я был на суде, в очередной раз мне рассказывали, что я зрадник, то есть изменник, что я подрывал государственную церковь ПЦУ, не нашу церковь, а ПЦУ подрывал, вот, не отрицаю, подрывал, вот, и отрицал, да, нет, никогда, вот, и вот 23-го я выхожу из судебного заседания, и мне звонят и говорят, что во вторник это было, в четверг вас обменивают, то есть я во вторник был, в четверг вас обменивают, завтра будьте готовы, за вами приедут. В среду. 24-го будьте готовы. 25-го у вас обмен. Все так и получилось. Но это было с невероятными нервами, поскольку вот, поскольку когда начали уже финальная стадия, все, звонят люди с этой стороны, говорят, все, отдавайте. Прокуратура говорит, мы ничего не знаем, он сказал, что он не хочет к вам ехать. Чистая ложь, конечно. Он хочет на 12 лет в колонию. Вот он, ему как-то так это ближе. В скобках замечу, что действительно по моей статье вот мне вот положено было от 12 до 15 лет.
А что вам инкриминировали?
Государственную измену. Государственную измену. Это тяжелейшая статья, равная по сроку там, убийству и так далее. В качестве аргументов были приведены, ничего, мои стихи и различные публикации в Российской Федерации за 16-й, 17-й, 18-й год. Вот, ну, совершенно нашли старые мои какие-то фельетоны, которые я вообще-то, про которые забыл совершенно. Вы искали повод. Настоящий повод был другой совершенно. Настоящий повод был заказ ПЦУ. ПЦУ, я надеюсь, слушатели знают, что такое ПЦУ, да? Это фальш-церковь, которая создана Варфоломеем и Порошенко, и которых с их фальшивым Томасом я как мог критиковал, скажем, обличал там и так далее. А руководство СБУ украинского, оно связано с ними. И как, мне сообщили, когда уже я был... Уже был арестован, мне сообщили, что это именно оттуда ветер дует, от ПЦУ, они хотели мне закрыть рот. Вот. А эти все эти самые мои фельетоны или там какие-то мои публикации российские, они о них знали давно. Когда я читал свое дело, я увидел, что они следили с 20-го года, собирали материал там, но вскрыли это, скажем, вот, вскрыли все это именно вот когда наступило время ЧЕ, вот они, когда... После 24 февраля я еще побыл на свободе некоторое время, и потом пришли домой в обыск, там арест, ну и так, и все, и так далее.
Mm-hmm. Да, ну вернемся к заключительной стадии вот дела обмена. А вас повезли, получается, уже, да, вот в сторону Луганска?
А, да, значит, повезли, значит, последний день, значит, среда, 24 мая, судью вызывают срочно, там, вызывают на скоропалительное заседание, приезжают уже сразу два прокурора, я говорю, они говорят, судья говорит, вернее, адвокат мой говорит о том, что его сегодня забирают, давайте быстро судите его, уже что-нибудь приговариваете, и все, и мы уезжаем отсюда, вот. Они говорят, ладно, вы все же признаете? Я говорю, абсолютно, я говорю, все я признаю, подрывал, плюндровал. Плюндровать по-украински, это значит, ну, поплюжить, это значит, там, как же это перевести, не знаю. Это особое слово, короче, полонизм такой. Неважно. Короче говоря, все это я делал, ПЦУ я вашу не признавал, все я признаю, все. Вот. Судья говорит, да признаете все, на вас не оказывается никакое давление сейчас. Я говорю, да, ну нет, все отлично, только отпустите машину. Стояла машина, разведка стояла, уже ждала меня. Вот, она говорит, ну, я удаляюсь на совещание, вот, само собой, да. А мой адвокат говорит, можно он уже поедет, ваша честь? Он говорит, а, ну, пусть едет. Вот, и я на следующий день только узнал, что мне дали 12 лет. Вот, и после этого меня забирают, везут, я уже ускоряюсь, везут меня до Днепропетровска, очень лояльно ко мне относятся, все. В Днепропетровске ситуация резко меняется. Я приобретаю статус военнопленного, с военнопленными там не церемонятся, вот, приезжают за мной военные там всякие, я уже как бы к этим людям в масках привык за некоторое время, вот, ну и уже, как говорил, писал святитель Лука в своей, вернее, как пишется святитель Луке, книга есть, вот там, говорит, почета ему не было. Вот, просветитель Лука, говорит, Луку, говорит, почета ему не было. Вот тогда же началось, почета им уже не было. А было все наоборот. Маску надевали, выражали там, отстрелить там, башку там, как они говорят, и так далее. Ну и прочее. И я до самого обмена проходил в маске, вот, ничего не видя. Один раз ударился головой об какой-то, то ли БТР, то ли автобус, я не знаю, потому что я не видел, что, вот. Ну, там, и ну, теперь со смехом тебе все это рассказываешь. Скажу честно, никогда я так часто не считал «Да воскреснет Бог», и никогда так часто я не считал 90-й псалом. Никогда часто в своей жизни я так часто его не считал. Вот. И пока с ними ехал в этой маске, очень долго ехал в маске, они вокруг как вот какие-то такие, вокруг такие крики шакали такие раздавались, и как будто какая-то сила их останавливала, я ничего не придумал, так оно было на самом деле. Слышал, что в мой адрес что-то там несется и так далее, а я только живый в помощи Вышнего, крови Бога Небесного, И все. Сначала утреннее правило, как я привык, утреннее правило прочел, а потом живы в помощи, и да воскреснет Бог. И все вот долго-долго везли, вот везли, довезли до Луганской области. Вот, там еще куда-то снова везли в каких-то ужасных, в темноте каких-то БТРов, я ничего не видел, чувствовал рядом какие-то тела людей, мальчиков, которые тоже вместе со мной отдавали, там, скажем, из разных, из Росгвардии, из вагнеровцев, там, разных, обменивали, и я к ним был как бы пристегнут. Тяжеловато было, все-таки в моем возрасте было тяжеловато. Был такой момент, тяжеловато немножко, это сердце даже почувствовал свое. Вот, ну, выдержал с Божьей помощью, как-то выдержал. Все это было потом. Ну, а потом, потом передали. Я как-то так плавно передал. С момента, когда мне сняли маску, я понял, что меня передали. Вот они, эти говорили, слушать команду, когда снимать маску. Вот когда сняли маску, я понял, что я с какими-то другими людьми общаюсь. Тоже военные, но это другие. Вот. И все. А дальше уже пришлось приехаться через Артемовск, Бахмут. Вот. Ну, в общем-то, этот город как бы как-то там сталкерская зона такая вот, да. Приехал на, сначала на тягаче, потом еще на броне с ребятами там проехал, там, в общем, такое. Вот, это при том, что я вот прямо из суда, в пиджачке, такое, в общем, такое. Ну, и вот, а потом родные люди, вот увидел сына своего, которого я не видел 3 года, увидел Бориса Вячеславовича Корчевникова, увидел, ну, в общем, родных людей увидел, да, и дальше все. Вот с тех пор, как бы, вот я на свободе, да. Спасибо огромное всем.
Да, слава богу. Ян Ильич, а какие были условия в тюрьме? Как с вами обращались? Вот что вы можете сказать об этом периоде?
Да, я скажу такое. Во-первых, первые два дня я сидел не в Лукьяновском СИЗО, я сидел в секретной такой тюрьме СБУ называется, да, она на Скольдовом переулке находится. Это мрачное место, честно говоря. Ну, скажу так, меня там не били. Вот. Но потом в камерах, в которых я был, в политических, я был единственный, кого не били. Вот. Единственный. Все остальные, в политкамере все были биты там абсолютно, с поломанными ребрами и так далее. Я сейчас назову пару имен, которых я бы хотел обязательно назвать. Ну, вот сейчас не об этом, вот отвечаю просто на ваш вопрос. Вот условия. В СИЗО условия такие, зависит от того, в какой ты камере. Вот. А я был в нескольких камерах, поскольку там есть такая вот местный изыск такой, они перекидывают, причем неожиданно перекидывают. Вот ты прижился в какой-то камере уже, да, как-то там приняли тебя, ты как-то принял, то живешь, все, пошло мирно, передачи тебе жена приносит, да. В 9 вечера обычно во вторник, вот, обычно во вторник все напрягались, да, вот такой-то, такой-то, с вещами. И куда тебя, ты не знаешь куда, вот, да, не знаешь куда. А там много корпусов, там и старые корпуса, есть, например, корпус Столыпина, я сидел на Столыпине, вот, он такой, еще времен Катерины есть, там, в общем, такие старые. Это такие, как сказать, там они такие более мрачные такие, вот. Ну, в общем, отношения, что касается отношений персонала, я был один из первых, кого арестовали вообще на Украине, вот. Отношения было, естественно, они кипели, но они не знали, как со мной поступать. Они кипели, они по взгляду они хотели меня, скажем, со мной четвертовать. Но, видимо, какая-то была установка, чтобы все-таки... Я не думаю, что они там жалели там, пожилого человека, там, я там гуманизмом там не пахло.
Ну, ценный кадр просто.
Да, просто да. Вот если его потребуют, то вы его там покалечите, а кого ж мы там, калеку меньше за него дадут, предположим. Вот я не думаю, что что-нибудь другое там было, какая-то другая. Уверен в этом, да. Но при уже как бы... При любой возможности. Вот когда меня привозили в суд, начали возить в суд. Мальчишки, которые мне, ну, во внуки годятся некоторые там, да, вот. Мальчишки там, скажем, срочники, которых просто поставили там в суд обслуживать, да. Вот, зная, что ведут там по 111 статье, это значит, он изменник, да. Они там, скажем, старались там, скажем, железные двери у меня, я там заходишь в такой каменный бокс такой, они так дверь вот так чуть прихлопывали, так что побыстрее там, дедушка, давай, бах тебе, чтобы тебе больно было. Ну, было больно. Ну, ничего, слава тебе, Господи. Ну, ничего, ничего. Потом они, ну, вот, дальше уже, когда как-то немножко стали привыкать, все зависело от того, в какую камеру попадешь. Вот, в какой камере попадешь. Сейчас в камере, и вот я послушаю сказать, сейчас в камере 238-й, да, на моей койке находится мой друг Дмитрий Скворцов. Mm-hmm. Вот как так получилось? Ну, как получилось-то? Получилось. Писал тоже, собственно, на православную тематику писал, публицист, долго скрывался, как-то выследили, видимо, его жену, вот, и его арестовали после меня спустя год. Вот, спустя год. Выследили, либо кто-то выдал, скорее всего, выследили. Вот. И сейчас он находится там. Находится сейчас, я просто назову тех людей, которые мне близки, которые находятся сейчас под домашним арестом Я с ними сидел в одном политкорпусе, там, скажем, спецкорпус так называемый. Братья Кононовичи, они уже тоже больше года, почти полтора года их преследуют. Совершенно смехотворным обвинением, что попытка свержения государственной власти. Ну, они люди бывалые, и в суде сами себя умеют защищать, но тем не менее говорят, ну, ваша честь, но судья не говорит, ну, как мы вдвоем могли свергнуть государственную власть? Ну, да, покажите нам наших соучастников, нашими, да, подельников наших покажите, предъявите нам. Ну, два человека же не могут это сделать, покажите. Но поскольку когда речь идет о заказе, а этот заказ очевидный на меня тоже, эти вещи не слушаются. Если бы, скажем, предположим, суд захотел реагировать на те нарушения, которые бы только при моем аресте, у меня были какие-то мальчики и девочки, представившиеся представителями там ООН, когда я им рассказал, как меня арестовывали, они побелели просто. Правда, они сказали, что они составят доклад, но будет ли реакция, они...
Выразили беспокойство.
Выразили глубочайшее беспокойство. Я хочу сказать, что братья Кононовичи сейчас... Их отпустили, огромная поддержка была от коммунистов России, была поддержка от левых сил в Европе, в Европарламенте, и им заменили на домашний арест с ношением браслета. Сидит в таком же положении митрополит Феодосий, мой дорогой и близкий мне человек, митрополит Феодосий Черкасский. Сегодня один из, может быть, единственный, а может быть, а нет, один из немногих иерархов, которые, скажем, не боятся говорить сегодня правду, даже в условиях вот ареста. Сидит с браслетом, естественно, Владыка Павел, наместник Киево-Печерской лавры, сидит, у него диабет в крайней стадии и так далее. Я сам этот браслет, это очень болезненная вещь. На меня хотели тоже надеть браслет, но там я лег на операцию, и как-то они сказали, да уже ладно, уже обойдется без браслета.
А Дмитрий Джангиров?
Про Джангирова, к сожалению, ничего не могу сказать определенного, поэтому я ничего сказать не могу. Я знаю, что сидит еще Елена Петровна Бережная. Вот. Сидит в том же СИЗО, где я сидел, в женском корпусе. Вот. И она женщина тоже...
Это мама погибшей Ирины.
Да, Ирины Бережной. Да. Да. Погибшая Ирина Бережная и депутата Верховной Рады. Вот. И вот меня, если меня сейчас вот тут... Вещь, которая меня тоже очень заботит. Вот что с ними? Вот что с ними будет? Вот как бы им помочь? Я переполнен различными человеческими историями, переполнен. Вот, за время пребывания там в СИЗО десятки, сотни разговоров ночами, люди изливают душу. И не только в спецкорпусе, а скорее даже в криминальных камерах. Люди изливают душу, люди, которые несут большие, очень большие сроки несут. Очень большие сроки несут за тяжелые преступления, реальные тяжелые преступления. Вот. И я скажу, по впечатлениям души, это богатейший был год. Я за него благодарен. Богатейший год. Вы не можете представить, когда в камере, я сидел в криминальной камере, там 20 человек, предположим, вот, и, конечно, условия не те, прямо скажем, для моего возраста, но вот, когда на моей, там, возле меня, там, на койке еще садятся двое или трое, я начинаю что-то там рассказывать, они меня спрашивают, что-то, кто-то со мной спорит, там, еще что-то, но я провел в таких разговорах много-много часов проводил, вот, я благодарен Богу, что все это было, вообще за все благодарен, конечно, теперь, конечно, это легче сказать, но надо говорить тогда, когда вот, тогда было, когда тяжело, тогда благодарить. Благодарил, конечно, ну как мог. Да.
Предпринимала ли Украинская Православная Церковь попытки вас освободить, вам помочь?
Скажу, отвечу как есть. Как бы персонифицирована Украинская Православная Церковь официального заявления не делала по мне. Не делала. Но были иерархи, которые выступили публично в мою поддержку. Это тоже митрополит Черкасский Феодосий, это митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Вот. Это люди, которые не один раз, а постоянно меня поддерживают. Была поддержка материальная, достаточно значительная была от управления и Владыки Антония пока еще, вот, управляющего делами. Ну, вот официального заявления церкви не было. Вот, официального не было. И я даже не буду обсуждать, почему, это все только область догадок и так далее.
Ну, понятно. Раз уж мы заговорили о родной для вас и для меня Украинской Православной Церкви, вот если можно вопрос, сегодня годовщина собора в Феофании, ровно год назад, 27 мая, был этот собор, по поводу которого много разных мнений. Вот вы как человек, который только-только прибыл с Украины, расскажите нам, во-первых, какое ваше отношение к этому собору и к его последствиям, и какие настроения в целом царят среди мирян и духовенства Украинской Православной Церкви?
Спасибо. Это очень обширный вопрос. Я начну не с выводов, естественно, а я начну с простого. 27 мая – это еще было время, когда я сидел на спецкорпусе, и ко мне никакой информации у меня внешней не было. И я ничего про Феофанию не знал. Вот, не знал, совершенно не знал. Со мной сидел в камере известный в Киеве доктор. Я не знаю, могу ли сейчас фамилию его называть, не знаю. Он сейчас выпущен, тоже сидел по непростой статье, получил условный срок. Человек, который спасал людей, реаниматор, кандидат наук. Вот, православный человек, вместе с ним молились, вместе читали вечерние утренние правила и так далее. И вот мы вдруг, когда наступает время прогулки, мимо нашей камеры проводят первых людей на прогулку. Я сейчас по памяти, почему я это рассказываю. И мы вдруг видим, что среди спускающихся на прогулку идет человек в подряснике. Человек в подряснике, довольно пожилой, вот, весьма пожилой. И из разных окон кричат ему: «Батюшка, батюшка», там, и так далее. Вот. Он говорит: «Я монах, я не батюшка», и так далее. Ну, так улыбается, все такое. Вот. Не помню, каким образом, но он как-то подошел к нашему окну. Я не помню, почему. И что-то мы спросили его по поводу патриарха там, и так далее. И он сказал, я не помню деталей, помню его ответ. Он сказал, что мы теперь все, мы патриарха теперь больше не поминаем, потому что он потерял наше доверие. Мы переглянулись с доктором, а мы чадо Русской Церкви Православной и ее автономной части Украинской Православной Церкви. Вот, и мы поняли, что это какой-то не тот товарищ, да. Вот, с нам такими товарищи не по пути, но неважно. И мы поняли, что произошло что-то. Вот. Потом, когда несколько месяцев спустя я вышел, даже не так. До меня потом стали доходить такие вещи, что в моем родном приходе на настоятеля написали жалобу, что было собрание, решали поминать патриарха, не поминать. Короче, я понял, что идет какая-то вот то самое. Теперь я пропускаю все эти вещи. Естественно, когда я вышел, я первым делом начал задавать вопросы своим близким священникам, настоятелю, что мы, кто мы, кто мы. Вопрос, который меня интересовал, ну, как хоть человека, в общем-то, воцерковленного. Какой у нас статус? Кто мы? Мы. Я знаю только три статуса. Там поместная церковь, автономная церковь, экзархат. Мы экзархат? Нет. Мы автономная? Они говорят, теперь тоже нет. Мы автокефальная церковь? Так вроде бы никто нам не давал автокефалии. Скажите, в каком мы состоянии? Где мы? Разводили руками. И так далее. Я же понимаю, что мы стоим на грани того, что наши таинства станут недействительными, мы не сможем им причащаться, а священники могут снять епитрахиль, там, и все. И, как бы, я понимаю, куда это все идет. Я отвечаю на ваш вопрос теперь. Я считаю решение Феофании – это попытка встроиться в государственный проект. Государственный проект – абсолютно земной проект. А церковь не отмирный организм. И изначально это абсолютно уродливая, совершенно уродливая попытка неотмирную церковь вписать в мирской политический формат, вот, идеологический формат, вот, признать, сделать уступки, сказать, что этот может быть не очень совсем последний, скажем, бандит и злодей, а этот может быть еще ничего и так далее, мы, может быть, как-то на него закроем глазки, а вы за это нас не трогайте. Ну так, простите, это церковь неотмирная заискивает перед какими-то политиканами. Это невозможно. Я понимаю, мне говорили, что нет, ну, я тоже это через себя пропускал, ну, нет, ну, были же времена коммунистов, когда что-то надо было признавать и так далее. Там речь шла о другом, думаю я. А здесь речь идет, как мне кажется, о личном спокойствии и благополучии. Вот, собственно, все. И последнее, последнее сюда же говорю, последнее. Время показало, вот недавний синод Украинской православной церкви, я еще читал его решение, говорит о том, что время показало, что Феофания была права. Я говорю, вот я маленькое чадо церкви, не более того. Я говорю, не показало мне это время, что Феофания была права. А показало, что если ты бандитом, я уже ухожу от церковной, это закон вообще улицы, я вырос в рабочем квартале Киева. Если ты тем, кто тебя хочет бить или обижать, начинаешь подыгрывать, ты ничего не выиграешь. Они тебя простопчут еще больше. Вот, молчи, терпи, если не можешь дать сдачи, терпи, если можешь дать сдачи, давай, но не делай никаких, не протягивай им конфетку. Они плевали на твои конфетки. Вот и все. Это, вся эта логика, чисто земная, чисто уголовная логика, привнесена была вот в решение церковного сообщества. Мне так кажется, вот такое вот мое ощущение. И она не дала никакого результата, потому что церковь сейчас на грани вообще полного крушения реанционного там и так далее. Да.
Ну, это ваше мнение. А вот мнение других людей, что вы слышали из разговоров, допустим, тех же священников, мирян, насколько люди разделились там, кто за, кто против, большинство сторонников или противников, как вы считаете?
Мне кажется, что большинство составляет тех, кто молчат. Вот моя точка зрения, что те, кто молчат, и мы не знаем, как они думают. Громче говорят те, кто поддерживает Феофанию. Они громче и иногда до стыда. Уже явились доносчики, которые уже, собственно, родную церковь как бы сдают. Вот, и указывают перстом, вот этот, возьмите этого, возьмите. Уже такие есть. При этом, обратите внимание, это тоже последствия Феофании. При таком поведении их не низвергают из сана. Они не... Я не хочу фамилии называть, даже близко не хочу прикасаться к этому. Человек в священническом, скажем, в духовном сане, скажем, указывает на своего собрата, священника или епископа, чаще всего епископа, говорит, что вот возьмите его, СБУ, обратите на него внимание. Вот. И он совершенно остается нашим священником. Вот. Фактически он служит литургию и так далее. Он канонический священник. Таких, они заметнее, да? По моему ощущению, вот такая большая часть молчат, эти кричат, их мало, но не кричат. Вот, и есть те, не знаю сколько, но значительная часть священников, которые продолжают поминать святейшие патриархи, несмотря ни на что, на свой страх и риск, продолжают поминать. Вот. Не буду, конечно, естественно, никого называть, но они продолжают поминать. Я знаю храмы, где 5... даже 6 священников, один не поминает, 5 поминают. Я такой вариант тоже знаю. Вот. По моим наблюдениям, вот так.
Украинские верующие очень почитают блаженнейшего митрополита Ануфрия, и во многом согласие с Феофанией со стороны многих людей – это следствие безоговорочного доверия блаженнейшему митрополиту. Он почитаем, ну, практически как святой, как старец многими. Вот как вы считаете, ну, вот, почему он пошел на этот шаг, что там случилось? Ведь помните еще времена, когда мы с вами горячо защищали блаженнейшего, писали апологетические статьи, ролики записывали в поддержку блаженнейшего.
Я помню, я писал, и не отрекаясь от этих слов, мне некоторые его шаги очень нравились, и я писал вещи как бы сочувственные весьма и хвалебные даже. Ничего, человек меняется. Я... пытался себя убедить в том, что на него оказывается такое давление, которого я даже не могу представить, что ты даже не можешь себе представить, какое на него будет давление. С другой стороны, я думаю, ну, давление. Я немножко знаю, что такое давление. Но что могут монаху, скажем, как могут монаху? Вот меня могут там, предположим, сказать, жену твою убьем. Там, сказать. Они, кстати, первым делом, когда пришли с обыском, они сказали, что будем сейчас вашей жены пальцы ломать там, и так далее. Первым делом как бы они определили, как бы расставили как бы, акценты. Да. А вот что монах вот может потерять? Вот Христа если не потерял, так вот я так думаю. И сейчас я имею немножечко права все-таки это говорить. Ну вот, а что могли там? Ну, отберут там какой-то там, что отберут? Право там молиться в каком-то соборе? Ну, так Бог же не в бревнах, а в ребрах. Так это ж правда. Ну, так помолимся, скажем, в катакомбах. Ну и что? Зато не пойдем на соглашение с теми, с кем нельзя соглашаться. Вот, думаю. Я себе говорил, его, наверное, там давят на него. Это, а взрослые, что ж давят? Ну, сказать, мы тебя убьем? Ну, так надо быть готовым к смерти. Вот, мне тоже, простите, я маленький человек, мне тоже говорили, мы тебя сейчас к стенке поставим. И кричали к стенке, да, давай, там. Это как теперь 12 марта 22 года. Замечательный был такой день. Я узнал, как, что такое стать к стенке, вот, с закрытыми глазами, да. Ну, ничего, Христу молишься, и ничего, слабый, а Бог помогает. Вот Бог помогает, и ничего. Думал совсем о другом, думал, чтобы... Побыстрее бы, как бы, чтобы никого не предать и не опозориться, вот, чтобы поношения никакого не принять или так далее, бесчестие, чтобы не было бесчестия. Вот это думал, да, действительно. А потом, так, у меня был такой момент, просто так интересно вот получается, меня с русскими пленными освобождали, меняли, да, и с русскими пленными меня привезли в СИЗО тоже с русскими пленными, с 11 русскими пленными. И перед этим нам сделали такой вот аутодафе небольшое, значит, сказали, сейчас мы вас выведем за город и положим там вас. Вот. А мы все так вот друг на друга накидали штабелями. На мне какой-то мальчик лежал. Руки связаны, желтым скотчем, глаза, ничего не видно, только слышу, мальчик так вот его потряхивает, вот такого мальчика, да. Вот, надо мне лежит. И я стал, как, я не знал там, скажем, на отход души, скажем, на память, ничего не знал. Поэтому стал просто благодарить Христа, вот, благодарить за жизнь, за детей, за внуков. Вообще, за очень хорошую жизнь, которую я прожил. Я думаю, ну, вот, Господи, принимай. Вот такое. Ну, так и посудил, что... Да, потом последовала команда выйти, по трое к стенке встать, вот. И, так сказать, потащили куда-то, поставили, а потом... Что-то там какие-то. Появились какие-то звуки, которые у меня породили сомнения, что это сейчас будут расстреливать. Потом сняли маску, я понял, что куда-то привезли, что это все было как бы, что пугали. Вот. Но, тем не менее, где-то минут 40 я все-таки готовился, что могут и расстрелять, там, скажем, вот такое. Я к чему это все так долго себе начал говорить? Потому что я могу сказать, ну что могли еще сказать? Ну и мы тебя расстреляем. Ну расстреляйте. Ну что, а что еще можно такое сделать после какого дикого давления? Пересказывать разговоры, там, скажем, ну, на уровне там, скажем, слухов, я не знаю, имею ли я право, скажем. Ну да, вот говорят, что там на него оказывается какое-то влияние из его окружения. Но это все озвучивают только местные слухи. Я не знаю ничего. Вот я не знаю ничего. Что якобы в окружении вложение, что вверх взяли все-таки люди, которые...
Автокефалисты.
Для которых, ну будем править, Украина для них важнее Христа. Вот, ну, там, скажем, назовем вещи именами. Я знаю одного батюшка, родом с Волыни. Вы, может, тоже знаете. Родом с Волыни, украиномовного. И он мне говорит такое. Для них Украина понад усе, понад, то есть превыше всего, понад Христа, вот, даже выше Христа. А это что это такое? Тогда делают из этого идола, да, то получается. Это ж куда? Христианство тут уже не пахнет. Это пахнет совсем другими вещами. Я думал, поклонством пахнет. Посему вот такая вот. Мое отношение пространно рассказал, вот как есть.
Ну, очевидно, что сейчас УПЦ загоняют в некий угол, пытаются вынудить признать ПЦУ, слиться с этой структурой. Как вы думаете, как дальше будут развиваться события, какие перспективы? Вот, что из этого всего может выйти?
Ох, это наши политологи любят прогнозировать, потом, а потом, скажем,
отдуваться.
А потом происходит, нет, меня всегда поражает другое, они что-нибудь спрогнозируют, а потом думаю, ну как же ты, с какой же ты потом физиономией являешься перед людьми, если все произошло ровно наоборот. Вот, на Украине есть такое выражение, позычит ты в серка очи. Вот, я поэтому, я предрекать ничего не могу, я могу сказать такую вещь. Возможный вариант, возможный, только возможный, который мне видится, может быть, он будет не такой, возможный вариант такой, что часть епископата и клира сольются с ПЦУ, причем в формах, мне уже форма сестра даже не интересует, ПЦУ предлагает одну форму, эти другую, уже идут торги, это я знаю точно, я могу это сказать, уже идут торги о слиянии. Следовательно, эти люди перестанут быть православными христианами, и мне... ну, спаси их Господь, скажу вам, помоги им. А это предатель. Вторая часть, и тоже значительная, какая, не знаю, не признает слияние с ПЦУ, не признает. Я уверен, что какая она будет по количеству, я не могу сказать. но достаточно значительная. Достаточно значительная. Не признает и сохранит верность московскому патриарху. И будет просить либо там Ставропигита, либо еще что-то. Я форму не знаю. Но заявит о своем невхождении в контакты. И, возможно, идут в катакомбы. Скорее всего, да. Уйдут в катакомбы. Вот. Вот это, мне кажется, такой прорисовывающийся сценарий. Но на него могут повлиять внешние факторы, в том числе военные, которые тут вообще я ничего не понимаю в этом, я тут ничего сказать не могу. Вот, просто не знаю.
Угу. Ян Ильич, вы сегодня сделали заявление, если можно, я приведу несколько цитат. Вы знаете, когда был обмен, говорите вы, я смотрел на тех молодых мальчишек, с которыми меня меняли, на тех, которые возвращались. Вы знаете, у меня в сердце была одна только мысль. Что сделать, чтобы примирить этих людей, которых и тех, и других я люблю? Я думаю об этом давно, думаю постоянно. Столько наворочено всякой лжи, столько злобы. Мне кажется, человеческими усилиями это неразрешаемо. Я думаю, примирить людей может только Христос. Как вы считаете, как это может практически произойти? Ведь действительно, опуская сейчас политические все эти темы, да, просто с духовной точки зрения, происходит трагедия, которую патриарх Кирилл не раз уже называл братоубийственной междоусобной бранью. В эту воронку нас затягивает все больше. И как вот эту фразу, что только Христос может исцелить, вы для себя как-то расшифровываете, как вы ее понимаете, скажем так, как-то дальше, глубже?
Я скажу. Я не цепляю слова, я просто прилеплюсь к вашему слову, как вы сказали, с точки зрения практической. Да? Я считаю молитву самым практическим деянием, как только вообще только может быть. Молитву и покаяние. Вот. Покаяние народа – это самое действенное, вот какое только может быть средство. Как количественно, как не с миллионами, там, сотнями тысяч, это все не вопрос. Глубже я вижу только таким образом, когда приходит осознание, что совершено зло, и от него, его этого зла гнушаются, отказываются в сердце людей, многих людей. Вот. Называется покаяние, перемена, полная перемена внутренняя. И Господь Христос, видя эту перемену, ради этих чад, он может прекратить в один день. Он меня в один день, меня раз, и меня обменяли. Вот. Вот ждал, я просил его, потом раз. Вот, я не знаю, может быть, я сбивчиво сказал, но вот я чувствую, скажем. Перемена в не столько в душах людей многих, но и руководство, но и тех, у которых власть. Многих, у князей мира сего, и так, церковных, много. Мера гнева, скажем, да, Божия, или там, предположим, вот, она может быть остановлена, скажем, волна гнева, или там, скажем, сила гнева Божия, она может быть остановлена, как, скажем, как дети говорят отцу: папа, прости меня, отец, прости меня. А он смотрит: я все-таки тебя родил, там, ладно, каешься, сердце твое вижу, ты каешься, прощаю тебя. И снимается все это, и находятся люди, и посылаются те, которые начинают говорить то, что нужно говорить в данные секунды. Ну, я вот иначе просто не знаю. Вот так оно может быть только. Здесь молитва нужна, молитва церкви, вот, и покаяние нужно. Вот, как только мы скажем своему Отцу Небесному, что вот неправы были, мы тебя забыли, мы неправильно все поступали, помоги, не знаем, как разрешить. Господь разрешит. Вот я другой, иного я не знаю просто.
Спасибо, Ян Ильич. Какие ваши творческие планы? Традиционный вопрос писателя. Что собираетесь писать?
Честно, не знаю. Дело в том, что я годы два месяца почти ничего не делал. В смысле, как? Ну, почти ничего не писал. Даже сейчас я с этим не соотношу. Что-то наброски есть какие-то. Я вот открыл, как на духу, не знаю. Я не писать приехал, как бы. А я как бы приехал, вообще живу, остался жив для того, чтобы, скажем, быть, вот мы говорили об этом, мой статус я вижу как свидетеля. Я свидетель. И я хочу свидетельствовать. И просил у Христа свободы для свидетельства. Я не хочу его обмануть. Свидетельство о положении любимого мною народа Руси, вот, любимой церкви, о положении той части, которую не знают здесь, И, к сожалению, не знают там, что здесь, не знают полностью, не знают. И поверьте мне, я вот разговаривал с ребятами, замечательными там, ребятами, там, с которыми уже освобождался из Росгвардии и так далее. Слушали так, спрашивали, вы знаете такое, вот на такое? Ничего не знают, ничего не слыхают. Люди живут какой-то своей жизнью, я их не осуждаю за это. Но просто без какого-то осознания, без преодоления клише, которые забивают, понимаете, без преодоления, а прорваться к сердцам вот нужно. Я не знаю, даст мне Господь ума для этого, у меня маловато, честно говоря, но вот попытаться, скажем, вот всю, в эту точку бить. Вот давайте как-то вот оставим все эти клише, ярлыки и так далее, иначе мы будем уничтожать там друг друга и ничего не... Давайте мы как бы... Правды не хватает. Вот не хватает правды. И не только правды, а правда говорится. А не хватает... Гордыня мешает признать правду. Это напасть, национальная катастрофа, когда целое сообщество, скажем, говорит, вот нет, не был там святым там Бандера. Ну, не был, а был совсем даже наоборот. Вот вам факты, вот они. Том, не хотим читать, был святым. Все. Потому что я так считаю. А вы враги, и вы так не считаете. А мы, ну, посчитайте вот хотя бы брошюрку. Не надо. Все. Понимаете, это что такое? Это гордыня. Бог, это самое как-то, гордым противится, смиренным дает благодать. Покуда не будет смирения, то есть осознание, что я был дураком, ну ничего я не понимаю, Господи, ну разуми, пока это не придет, ну ничего не будет. Сроков я не знаю, к огромному сожалению. Я только бы хотел, чтобы это было бы как можно скорее, но ничего тут. Ничего, только могу молиться, только могу говорить о том, что нужен мир душам, вот, будет мир, в душах будет мир и фактически, вот такое.
Книгу собираетесь написать о том, что видели, пережили?
Вот я вам говорил, да, я нахожусь в таких сомнениях, нужна ли эта книжка кому-то или не нужна, ну, вот не знаю, это на Бога полагаюсь сейчас, у меня есть какие-то наброски, мысли какие-то есть, там не успел, конечно, ничего из своих очерняков вытащить, потому что, ну, уезжал в форс-мажорных обстоятельствах, да, ну, в сердце много осталось и в голове тоже есть там, да. Не знаю, вот я сейчас благодарю и говорю, Господи, поставь, куда ты считаешь нужным, вот, и я там буду, вот. Вы позвонили сегодня, там, связались со мной, думаю, я вот смогу свидетельствовать, да, все, я обязательно приеду, свидетельствовать, там люди со Спаса тоже говорили, вы, наверное, устали, да, я говорю, да нет, я не устал, свидетельствовать я не устал, это я могу об этом говорить постоянно, вот, я для этого приехал, вот, но больше ни для чего, я не гастарбайтер, абсолютно. Дело в том, что я когда думал об освобождении, я думал, мне скажут там, скажем, поешь ты там, братец, там, в Улан-Удэ, с радостью, поешь ты там, я вот на Амуре служил, предположим, солдатом в 70-е годы. Поешь ты там вот в свою Тимотарака, где ты служил, в холодина ужасная. Такая. С удовольствием. Мне свобода важна, свобода молиться, свобода говорить, что я хочу и так далее. А мне что, Москва, ну Москва, не Москва, так и не Москва будет. Это вот ей-богу все равно. Вот. Замечательно, хотя тут много людей близких и дорогих для меня, все, и это правда. Но не того, хотел свободы, чтобы как бы, ну если уже так свобода, значит я еще послужу. Ну, вот так. Не, вот, Сереж, простите, что долго отвечаю. Нету никаких планов, кроме того, что свидетельствовать. Все, больше ничего. Угу. Будет письменно свидетельствовать, напишу какое-нибудь там стихотворение, там, скажем, или еще что-то напишу. Да, или там, ну, есть наброски, там, скажем, какой-то записок державного зрадника. Есть там, как я был державным зрадником державы. Есть такие наброски, да. Если бы я только был уверен точно, что это кому-то нужно, я, может быть, и быстро это написал, но не знаю.
Когда вы последний раз в Москве были, как вам Москва нынешняя?
Москва, я в Москву уже езжу всю жизнь, как бы, там это, у меня с Москвой много хорошего и связано, еще с юности, это мой город, как бы, вот, я вообще родился, скажем, в 52-м году, вот, это мой город, я сюда прилетал в самолете, когда летел из Хабаровска, там, в Киев, я летел в Москву, в Москве меня еще там кто-то встречал, мы там еще ходили, я был в военной форме, потом там, из Москвы в Киев летел, все, везде моя родина, да. Такое у меня ощущение осталось навсегда. Я Москву всегда любил. В Москву приезжал на фестивали всякие. В начале 90-х работал с московским там, с Останкино, как прям работал там и так далее. Работал с некоторыми московскими телевизионными каналами. Это все 90-е годы были. Все это было. Поэтому... А последний раз был вот, где-то перед событиями 14-го года. Вот. Перед событиями 14-го года был. Я уже не был тут 9 лет или 10 даже лет не был. Да, 10.
Ну вот вы говорите, Москва родной город, а Киев, он продолжает быть родным?
Конечно.
Насколько Киев изменился?
Конечно.
За последние
конечно,
годы?
Вот когда меня вот эти ГУР, это Главное управление разведки, когда они везли меня вот менять, они как раз проехали по моим родным местам. Я Киев люблю, это как бы не описать, как я люблю Киев. Скажу честно, я раньше, сейчас не езжу, а раньше ездил там всякие там командировки творческие, там поездки, там выступления и так далее. Когда поезд к Киеву подъезжает, я волноваться начинаю. Вот еще там Пагаус, там, или там, скажем, какие-то товарняки, но я их знаю, все ДВРЗ, вот, Дарнинский вагоноремонтный завод, вот, и я уже, у меня сердце колотится. Вот так я, вот как на свидание к возлюбленной тогда. Я люблю Киев. Они как раз меня провезли, вот, везли меня, я понимал, что я на годы, наверное, уезжаю. Меня провезли по тем местам, где у меня школьная юность прошла, там, да, мальчишками там мы ходили, там, с гитарами, там, да, и они меня провезли, там, вдоль Днепра, там, в общем, такое. Внешний Киев изменился в каком плане? Сейчас, во-первых, очень мало людей в Киеве живет. Просто очень мало. Я к такому безлюдью не привык. Вот. Он просто без... Много людей уехало. Просто уехали. И сейчас никаким цифрам я не верю, вообще никаким цифрам не... верить нельзя, никакой статистики это такое. Вот. Я продолжаю любить Киев и буду его любить всегда. Если Господь сподобит, я еще, может, и вернулся бы, да и в Лавре столько провел времени. И... Агапит в моей жизни огромную роль играет. Играл и играет, и не только Агапит. Вот.
Святитель Лука Крымский.
Святитель Лука Крымский, Печерские святые, Святитель Лука Крымский. Да вообще, вот, это Киев, моя родина, скажем, во всех отношениях, в духовном смысле и так далее. Вот, ну, он в сердце пока вот ношу его вот, в воспоминаниях и так далее. Мамина могила там и так далее. Ну, в общем, что говорить. Вот, посему...
А внутренне, насколько Киев изменился? Увидим ли мы когда-то тот прежний Киев или это...
Я не знаю, вы увидите точно. Вот, я, увижу ли я не знаю. Вот, не могу говорить. Вы увидите. Вот, нынешнее нет. В Киеве отключены все телеканалы. Практически все. Вот я с многими каналами работал.
То есть оппозиционные или...
Все.
А, вообще все.
Все. Остался один канал.
Вот, ну, один. Канал должен быть один.
Один, да. Он сейчас один.
Партия,
он
есть. Партия же одна.
Да, он остался один канал. Вот. И там, в общем, они... И одно и то же они, в общем, говорят и так далее. И в тюрьме у меня, скажем, там, в одной из камер, где я был, там, в карантине, у меня койка была возле телевизора. Это было дополнительные, это по-украински тортуры, это там, это пытки, да, тортуры, пытки. А там шли либо «Единые новости», либо «Попса». Страшная «Попса» такая, крутейшая. Либо «Попса», либо «Новости». И я прошел через... Вот, и там еще, у меня еще там, там болячка некоторая, там воспаление было, там всякие боли начались, там и прочее. Тут они поют, тут они кричат, тут они говорят, у меня болит спина, там и так далее. В общем, такое мини-ад такой. Ничего, тараканы бегают по подушке, да. И при этом, я вспоминаю, он недавно прислал мне смс, Виталий Наумов, гражданин России, старый обрядец. Мы с ним... Вместе разговаривали о Боге, там сидели, тараканы бегают, там, а он у меня на койке возле меня сидит, и мы с ним говорим вот, о вере, вот, о том, что надо бы преодолеть нам какие-то непонимания и так далее. Вот он недавно прислал письмо, там, вчера, кажется, рад, счастлив, меня тоже обменяли. Его история такая, его вина в том, что он женился на киевлянке, он российский гражданин. Вот. А всех российских граждан, которые не успели уехать, они всех брали тогда в марте месяце, всех абсолютно, в феврале-марте всех брали. И он просто попал, ему тоже придумали статью. Он книжный график, оформлял книги духовные. Ну, никакой зрады за ним точно не было. Вот. Но ему тоже нашли какую-то политическую статью. Вот, или какую-то статью ему нашли, короче говоря. Вот. Не могу сказать, какую. И еле вырвался, вышел с условным сроком, то есть получил 5 лет, вот, 2 условно, и после этого было еще и обменен. Вот прошел через такое, вот, ну, тут же в этой же карантине, предположим, какой-то протестант, предположим, тоже ко мне подсаживался, и протестант начинал мне говорить, что, может, вы не знаете нашей веры, а я вам скажу, там, типа, начал меня обращать. Я говорю, ну, спасибо, я, как бы, вашу веру немножко представляю себе, я тоже, я же христианин, скажем, я понимаю, вы христи, я знаю это, да. Я говорю, ну, вот, давайте я расскажу вам, чего вы не знаете, брат. В общем, такое. Забавно, поскольку в Киеве на Украине меня люди узнают как-то, это, здесь я, как бы, никому не известен, а я украинский писатель, скажем, писал много на украинском. Вот, он меня, конечно, узнавал, я для него авторитет, он говорит, ну, я послухаю, там, давайте я вам расповедаете там что-то. Я ему рассказываю, что вот, а где ваше причастие, где ваши таинства. Он так, слушай, у нас есть таинство. Я, ну в чем? Ну и так далее. Это все вот, такой быт был. В принципе, сейчас вспоминаю, что вроде бы довольно насыщенные были. Мы насыщенные были дни, и вечера и ночи.
Есть ли надежда, вот последний вопрос, вытащить тех людей, о которых вы упоминали, Дима Скворцов, вот другие?
Да, Елена Петровна, братья, да. Кононовичи.
Что для этого нужно делать?
Еще владыка Янофан Елецких, Турчинский, Брославский, давно находится тоже под следствием, не под следствием, он уже, по-моему, я не знаю, на какой стадии преследования находится, честно говоря, не знаю, но он давно. Его тоже хотели вытащить вместе со мной. Почему не получилось, не знаю. Я вот не знаю. Я думаю, что... Я надеюсь, что все-таки церковь своих не оставит. И те владыки или те православные люди, которые захотят уехать, а я, конечно, думаю, что, ну, такое, какие, как и обряне, точно захотят. Вот, я думаю, церковь их не оставит. Нужно просто обращаться, и вот я думаю, не оставит.
Ян Ильич, спасибо вам огромное, да, вам спасибо, за этот, да, разговор. Да. Дай Бог вам укрепляться и духовно, и телесно, продолжать свой творческий путь уже здесь. Ждем от вас новых книг, спасибо, новых эфиров, спасибо, новых замыслов. Ну, да. А более всего желаем просто, чтобы вам здесь было тихо, спокойно и мирно. Вы это заслужили.
Спасибо.
Всем всего доброго, друзья. До свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.